речь идет о совершенстве. Перевод текста. Без привязанности, выполняя действия, предписанные ведами, и предлагая плоды этой деятельности Верховному Господу, человек достигает абсолютной свободы от оков кармы. Материальные плоды, обещанные в священных писаниях, это не основная цель учения вед. Такие обещания необходимы только для того, чтобы пробудить в человеке интерес к словам вед. То есть существуют некие такие заманчивые вещи, которые предлагают веды. Заманчивые вещи. Это плоды деятельности велики, недостигаемы обычными, ну, как бы способностями человеческими. Поэтому веды говорят, как достичь сверх каких-то плодов, великих вещей, дают методы. И райские планеты тоже обещаны. Кроме этого, ситхи, способности мистические, чтобы управлять материальной природой, другими живыми существами, исполнять любые желания, жить как, ну, собственно, я планирую. Ситхи нужны для этого. Тоже веды предлагают различные пути для обретения таких ситх. Это заманчиво. Но за этим есть все еще желание наслаждаться и господствовать в этом мире. Люди, которые не очищены, они привлекаются именно этими плодами, побочными плодами, заманчивыми, которые предлагают веды. Цветистый язык вед называется, цветистый привлекает. Люди могут не верить в Бога, но если кто-то из святых проявляет ситхи, они интересуются. Они интересуются. Святые, некоторые люди могли исцелять болезни или читать мысли или быть блаженными, которые живут совсем по другим законам природы. Это людей удивляет, именно эта сторона жизни. Не их преданность Богу, а вот эти побочные продукты им желанны. И так они приближаются к священным писаниям таким образом. Заманчивая вещь. Но Кришна Бхагавадгите говорит, что веды говорят о трех гунах материальной природы. Это все в трех гунах. Не страй гуни абхаварджуна. То есть освободись от этих гун, от этих интересов. Сосредоточься на главных вещах, на преданном служении. Это очень трудная задача, что касается чисто преданного служения. Когда человек в невежестве, он вообще не может понять, что это означает. Чистое любовное преданное служение. Человек в невежестве, он не знает, как жить упорядоченной жизнью, как достигать целей. Его используют как машину. Он приказывает что-то делать, он должен сделать, иначе накажут. Это машина, просто машина, человек-машина. Янтра. Тело — это янтра. Детей обучают именно так вначале. Приказано сделать. Вот это уже воспитание. То есть невежество человека. Если этого не сделать, он будет делать всякие глупости. Но когда он получает некие знания, некоторые знания, некоторые навыки, навыки его занимают уже какой-то ответственной деятельностью. И за награду. Без награды невозможно занять такую деятельность. За награду. То есть вот, если ты хорошо выполнишь то, что тебе говорят, то, что тебе ожидается, ты получишь награду. И даже если очень хорошо, то больше обещанного можешь получить. Если ты плохо исполняешь свои обязанности, ты получишь меньше, либо вообще ничего не получишь. Либо будешь даже наказан, если ты откажешься исполнять свои обязанности. Превратишься в янтру, опять в машину. Такие отношения называются янтра-тантра. Тантрический способ, мы должны заработать это, заслужить. Правила, предписания, и вот я должен это сделать. И когда человек уже развивает сознание Кришны, тогда освобождается от тантры, янтры. Как освобождается? Ситхи. Он действует добровольно на основании отношений. И тут интересная вещь Прабхупада говорит, необычная, которая не происходит в материальном мире вообще. Если слуга служит хозяину, Хозяин должен платить, а слуга должен служить. Обычно так. Янтра-тантра. Но что касается преданного служения, слуга служит хозяину, даже когда ему не платят. Он продолжает служить. И если слуга по какой-то причине не служит господину, не может, хозяин все равно заботится о нем. Это называется чистое, любовное, преданное служение. Другой причины нет. Материальной причины не найдем таких отношений. Нет, не бывает такого. Чтобы человеку не платили, он работал, продолжал работать. Либо он не работает, ему продолжают поддерживать. Он должен заслужить это, так же, как пенсию. Не заслужил, ты даже пенсии не получишь. Это тантра-янтра. Здесь мы говорим мантра, мы сразу получаем с вами мантру. Интересный момент. Заметили, да? Господь Чайтанья сразу дает нам Хари Кришна Махамантру. О. Без отношений. Ну, он как бы показывает, какие эти отношения. Мы видим на возвышенных преданных, что вот какие отношения. Мы вдохновляемся их отношениями с мантрой. Как они воспевают, как они принимают прасад, как они служат духовному учителю. То есть они там не думают об оплате. И именно такой принцип духовный. Он обладает сильно вдохновляющей силой, пробуждающей как бы вот наше сознание Кришны. Вот это чистое, любовное, преданное служение. О чем здесь и говорится? А для других людей, которые мантру не готовы принять, необходимо пробудить интерес к ведам. И тут преданные они, мастера, они аюрведу выдают, им астрологию, что вот физическая наука. И другие есть науки, много всяких наук, скажем, искусство тоже есть, танцы, то есть невероятная вещь, математика ведическая. Это то, что сильно может заинтересовать людей, потому что на порядке выше. Астрономия ведическая. Не зря же строится у нас ведический планетарий в Майяпуре. Это людей пробуждает интерес к ведам. Но если человек заинтересован в ведах, в знании ведическом, потому что его вылечили от болезни, какой-то доктор юрведический, никто не мог, а он справился, да, причем быстро нашел метод. Как у нас один духовный учитель, он сильно болел, и врачи не могли помочь несколько лет. Но он съездил в какую-то клинику в Южной Индии, и его там вылечили за 2 недели полностью. Он был очень удивлен этому всему. Это пример того, что вдруг что-то эффективно происходит и, или помогает человеку на основании знаний наладить семейную жизнь, там, справиться с воспитанием детей, ну, какие-то практические вещи. И люди говорят, о, веды, веды, да, веды, здорово, интересно. Пища ведическая, о, да, тоже необычное открытие для нас, кулинария. И так и начинают доверять браманам, астрологам, докторам, Васту Шастри, говорит, вот это все лучше, 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 да, ведическое, хорошо. И поскольку доверие к ведам просыпается, они начинают доверять и тем вещам, которые нельзя проверить на практике сразу. В этом смысл. И если веды что-то утверждают, говорят, ну это же веды. Мы не знаем, но это же веды, значит, нужно просто принимать, доверять это. В этом смысл вот этих вот обещаний ведических на райские планеты и прочее, прочее, прочее. Здесь есть комментарии. Человеческая жизнь — это возможность, которую законы материальной природы предоставляют обусловленной душе, чтобы она поняла свои вечные отношения с Верховной Личностью Бога. То есть мир устроен так, чтобы человек обратился к Богу. И в итоге вернулся к Богу. Но настолько громадный этот мир, что такое в голову не придет обычному человеку. Потому что тут столько еще миллионы видов живых существ. И все лишь для того, чтобы появился человек, душа достигла человеческой формы и вернулась к Богу. Вот вся эта вот махина гигантская, невообразимая, работает в этом направлении. Это трудно, конечно, вот эти масштабы соединить в какую-то концепцию логичную. Это творение Бога, и, конечно, тут запутаться можно в 2 счета, просто взглянув на космос, и все, человек ничего не понимает. Но здесь говорится, чтобы поняла свои вечные отношения с Верховной Личностью Бога. Но, к несчастью, даже получив человеческое тело, живые существа в большинстве своем по-прежнему заняты совершенствованием деятельности, доступной и в теле животного, еды, сна, защиты и совокупления. Никто не интересуется подлинным успехом в жизни, развитием в себе сознания Кришны. Единственное, что отличает этот принцип еды, сна, совокупления, обороны от животных, это комфорт. И вот это считают сегодня прогрессом. То есть я ем в других условиях, чем животное, это все. И люди настолько тупы стали, что принцип не могут отличить. То есть понять, что принцип один и тот же. То есть суть, никакой разницы нет. Это животная жизнь. Они гордятся тем, что у них есть мебель, такие вот квартиры, кондиционеры, вот то, что они придумали, создали этим разумом, данным для другой цели совсем. Шроттавья Дини Раджендра Нринам Санти Сахасра и Сахасраша Апашья Там Атмататвам Грехешу Грихаметтинам. Это цитата в комментарии. «О, император! Люди, погрязшие в материальном, глухие к науке о высшей истине, потому находят множество тем для обсуждения, связанных с жизнью человеческого общества». Бхагаватам 2.1.2. То есть они говорят в основном о людях, о мужчинах и женщинах, о разных странах, вот, о разных культурах, о привычках, где люди, как они живут, как они едят, как они спят, как совокупляются, какие у них там правила. Вот об этом. И о высшей истине не говорят. Даже понятия не имеют, как об этом говорить. То есть у них совершенно нет никакого представления об этом, ни малейшего. То есть эту тему развить для них невозможно. В их интеллекте там образовалась глубокая пустота. И полностью занят интеллект вот этими вот фокусами, зрелищами, где, о чем они, что смотрят, то же самое. Еда, солнце, купление, оборона, если они что-то смотрят, там присутствует то же самое. В более утонченной форме. Кашла Прабхупада говорит, они занимаются сексом, потому что думают о сексе, потом идут в театр или в кино, там тоже смотрят о сексе. То же самое. То есть в уме они постоянно пытаются поддержать вот это вот умонастроение. Но, говорится, это опасная вещь, потому что ум человеческий, интеллект, они настолько тонки, что он придумает различные извращенные формы наслаждения. Извращенные, чего у животных нет. Нет такой тенденции вообще. Хотя, собственно, она есть. Как этот эксперимент с мышами показал, что животные тоже могут пойти таким путем, если им устроить комфорт. Они тоже склонны к гомосексуальным отношениям становятся. Если устроить идеальный комфорт, где они уже больше не должны трудиться, а только наслаждаться жизнью, отдыхать, тоже начинаются зрелища, они начинают выбирать друг из друга каких-то привлекательных и смотреть на них просто, нечем больше заняться. Вот. Затем они начинают интересоваться, перестают принимать ответственность за свое потомство, то есть что это труд, аскеза, они отвлекают от аскезы. Это вызывает реакцию у женского пола, что они не защищены, начинают быть агрессивными. И в конце концов, то есть возникают недовольные люди, которые против системы иногда что-то делают, при любой системе. Зрелище и недовольство всегда какие-то. Вот зрелище, недовольство, чувство наслаждения. Потом все перерастает в гомосексуальное наслаждение, и потомство вообще практически вырождается. Вырождаются живые существа. Рождаются потом плохие дети, больные дети. Это больше и больше становится. Риск большой начинает детей сегодня. Риск увеличивается. Это вот путь комфорта. Отвратительный путь. И даже на животных это было проэкспериментировано несколько раз и подтверждено. На мышах. Вселенная как-то называлась, там не помню. И создавали идеальные условия для живых существ. Поэтому животные живут в аскезе, и у них как бы вот, как бы жизнь упорядоченная, аскеза естественная. А человек, он хочет избежать аскезы, хотя ему предписано добровольно образом, он может также от нее отказаться, у нее свобода выбора, и устроить свою жизнь вот в этом направлении. И здесь возникает образ лакированного животного, причем философствующего, то есть Все он берет вот эти ценности и повторяет их, но лишь для собственной славы и то, чтобы выделиться. Опять же, это сексуальная энергия, смешанная с человеческим интеллектом. Различные тонкие формы проявляются культуры. И люди восхищаются умными людьми, вот, учеными, Эйнштейном и все остальное, Фрейдом, не понимая, что там не найдут истины никогда. В их учениях, хорошо изложенных, умно очень. То есть люди обладают разумом, на самом деле могут впечатление произвести сами. Неординарными способностями, выдающиеся, есть гениальные люди, но у них там нет никакой истины. И вот этот момент, как бы, люди обычные в невежестве никогда не смогут сами понять. Они просто слепо пойдут за этими лидерами. Слепые лидеры, слепые последователи. Вот такое сравнение. В шастре говорится «Парама Каруника Веда». Учение Вед исполнено высшей милости. Каруника Веда. Парама. Высшей. Это факт, ибо веды вовлекают людей с животными наклонностями в постепенный очистительный процесс, кульминацией которого является полная сосредоточенность сознания на Господе Кришне, Верховной Личности Бога. Это вершина вед, конец уже, веданта. Комментарий к веданте Шримад Бхагаватам, который мы читаем сейчас. То есть тут говорится о Кришне, о его преданных. Это вершина. Если пройти все эти обряды, все эти формы поклонения, все аскезы, все формы благотворительной деятельности, все формы йоги, изучения вед, то есть это требуется многие-многие жизни, еще нужно достичь варнашрама дхармы, конечно же, много жизней придет, то чем же заканчивается этот путь? Шримад Бхагават. Комментарий на Веданта Сутру, раскрытое знание, где есть описание чистого, любовного, преданного, бескорыстного служения. Имя Кришны открывается именно для этой цели. Бхагавад-гите Господь лично подтверждает это видаща сарвар ахам эва видья. Подавляющее большинство людей, уже даже узнав из ведической литературы о том, что материальное наслаждение влечет за собой пагубные последствия, не способно сразу же отказаться от чувственных удовольствий. Когда в странах Запада правительства объявили своим гражданам, что курение ведет к раку легких, большинство курильщиков так не смогло отказаться от этой привычки. Веды рекомендуют метод постепенного очищения. Постепенно. Вначале обусловленная душа учится предлагать плоды своей материальной деятельности Верховному Господу, благодаря чему сам ее труд одухотворяется. Это начало, часть плодов каких-то. Чувственные удовольствия связаны главным образом с двумя органами – языком, который ощущает вкус, и гениталиями, которые служат для наслаждения сексом, наслаждаясь остатками Кришна-прасада, пищи, предложенной сначала божеству Кришны, исследуя ведическим правилам брака, в котором можно зачать сознающих Кришну детей, человек со временем поднимает всю свою материальную деятельность на уровень чистого преданного служения. Два фактора – язык, гениталии, то есть прасад и вот семейные традиции. Отдавая Верховному Господу плоды своего труда, человек начинает понимать, что истинной целью жизни является сам Господь, а не чувственное удовольствие. Бхагавад-гите Господь Кришна подчеркивает, что преждевременный отказ от семейной жизни или от вкусного прасада приведет к негативному результату. Преждевременное отречение – вызовет серьезную проблему. Но мы видим, что эта склонность к преждевременному отречению есть у всех начинающих преданных. Поэтому нужно мудрое руководство. Нужно учиться слушать старших и видеть, как они живут. Если мы посмотрим на старших вайшнавов над нами, они живут со вкусом. Они глубоко испытывают счастье во всем, что они делают. Там нет никакого сухого отречения. Если на старших посмотришь. Если посмотреть на младших, которые пытаются так же жить, они в напряжении находятся. И у некоторых даже страхи, что вот есть майя рядом очень. Ну, нездоровый иногда страх бывает. Муж боится своей жены, жена боится своего мужа, начинаются вот такие странные очень отношения. Примеров много. Поэтому чувство нужно уметь занимать служением Кришне. То есть мы должны учиться чувствовать сознание Кришны. Пратьякша вагамам дхармиам, то есть именно пратьякша означает, нужно научиться религию чувствовать, а не быть фанатиком, не чувствующим, просто слепо верующим во что-то. Здесь об этом говорится. Но этому нужно научиться. Как? Через прасад. Это вкус. Вкус. Нужно учиться готовить изысканный прасад для Кришны, и мы принимаем и наслаждаемся тоже этим. Это наслаждение. Затем язык, значит, говорить о Кришне. Петь также включается туда и танцевать. Это тоже наслаждает наши чувства, разве нет? Но нужно это делать, учиться со вкусом. Если об этом так уж говорить, то Прабхупада сказал, что каждый преданный должен уметь играть на инструментах, провести киртан, и готовить прасад и дать лекцию Бхагавад-гите. Каждый должен иметь такой три квалификации. Уже будете счастливы. Чувства уже будут заняты. Но практически коснуться мало кто умеет играть на инструментах. И даже не учится этому. Мало кто готовится дать, скажем, какую-то лекцию по Бхагавад-гите. И при этом тогда начинают думать, нет вкуса. Мало кто танцует на киртанах в полную силу. Нужно так раскрутить, знаете, чтобы уже. То есть такого настроения нет. То есть не собираются это делать. То есть они сидят и ждут, когда же придет ко мне настроение, чувства придут, когда я почувствую это. Материалистов просто там выпил полстакана, стакан, и настроение пришло сразу же. Они танцуют. А здесь нет выпивки, что делать? Сидим, ждем. Когда же снизойдет милость Кришны? Нет, можете наслаждаться, танцевать, улыбаться. Почему нет? То есть нужно учиться наслаждаться в сознании Кришны. Иногда преданные боятся наслаждаться в сознании Кришны. Говорит. Но прасад он же вкусный, это же проблема. Много раз мы это слышим. Но здесь говорится, приведет к негативному результату такая практика. Существует целая плеяда горе-мыслителей, которые, не понимая трансцендентной цели ведических писаний, ошибочно считают высшей целью вед материальные результаты, такие как вознесение на райские планеты, обещанные тем, кто проводит жертвоприношение Агништома. Вот что говорит такие, о таких недалеких людях Господь Кришна. Ямамам пушпитам вачам права дантяви пашчита ведавата рата парта надедасти тиведина. Людей со скудными знаниями очень привлекает цветистый язык вед, который призывает их совершать различные кармические обряды и ритуалы, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой и знатной семье, обрести могущество и многое другое. Стремясь к чувственным удовольствиям и роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого. Итак, это порождает конкуренцию. Если человек хочет обрести могущество, он поклоняется полубогам. Можно привести пример эллинскую культуру, древнегреческую культуру. Они поклонялись полубогам. Они умели это делать. Кругом были жертвенники. А они обретали могущество. Легенды о них до сих пор люди изучают. Одиссей, Ахиллес, Гектор. Немыслимые вообще личности были. А они все были связаны с полубогами. Но чем они занимались? Они убивали друг друга, чтобы просто показать, кто самый сильный. Ахиллес просто искал славы, больше ничего. Не было никакой другой идеи. Это поддерживают веды. Поклоняйся Индре, Чандре, Сурье, ты обретешь силу. А зачем тебе сила? Вот в чем вопрос. Куда ты ее используешь? Найду солнце, выкупление, оборону, но более организованную. И слава. Когда Александр Македонский завоевал Персиду, то что он там сделал? Все, он получил все несметные космические, астрономические богатства, которые он мечтал. Все, он получил власть полную, все, он уже достиг этого. Завоевал всю Персию, все, пожалуйста, весь мир. то чем-то они стали просто пить там вино и наслаждаться, и все. Это можно было делать и без военных действий. Зачем-то столько труда, смотрите, но вы не просто пьете вино, понимаете, вы пьете на пьедестале, все это видят. Как вы наслаждаетесь этим могуществом? То есть материализм остается и расширенный, еще более опасный, говорится, еще более проблемный. То есть войны не утихают до сих пор, смотрите. Это материализм, это обычный материализм всех людей. Кто-то пытается выделить, кто больше виноват. Невозможно сегодня понять, кто больше, кто меньше виноват. Мир сегодня как конгломерат невежества целиком весь и страсти. Целиком весь опутан этими гунами природы. Если на поле битвы Курукшетры все было ясно, где Кришна, где все остальное, то сегодня никто не разберет истины. И бессмысленно даже этим заниматься. Лучше повторять Хари Кришна и проповедовать. Научиться играть на музыкальных инструментах, вести киртаны и классы Бхагавадгиты, и готовить просад. И распространять вот эту культуру. Это самое лучшее. Чем обсуждать, кто чем занимается, кто куда идет, откуда пришел, на кого посмотрел. Этот дым будет сопутствовать любой деятельности сегодня, потому что люди приходят из материального мира невежества сюда, в Искон. И каждый приносит проблему. Любой человек. Только в одном случае не приносит проблему. Если играет на музыкальных инструментах, поет Хари Кришна, ест просад и дает лекцию по Бхагавадгите. Все остальное проблема сегодня это так, потому что веды практически утрачены. Даже добродетели утрачены. То есть все, в Якале нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Все эти процессы сильно осквернены, которые раньше, собственно, работали. При помощи политики, скажем, можно было установить мир когда-то, а сегодня нельзя. При помощи религии можно было людей сделать счастливыми, а сегодня нельзя. При помощи экономики можно было людей сделать процветающими, богатыми всех, а сегодня нет, не всех. Ничего не работает. Что же делать? Повторять Хари Кришна, есть просад и два лекции по Бхагавадгите. Я уже четвертый раз повторяю, и вы начинаете реагировать. Потому что вы тоже думаете о чем-то другом. Какие-то ценности материально в голове еще есть. Мы пришли из того мира, и мы впитали те ценности. И пока они выветрятся здесь, нужно время немало. Немало нужно съесть просада. Немало нужно дать лекции по Бхагавадгите. И это произойдет. Очищение постепенно, здесь говорится, постепенно произойдет. Но не сразу мы достигнем отречения от этого мира. Сначала еще будем подражать, имитировать и страдать при этом. И иногда обвинять Кришну во всех грехах. И надо сказать, что Гуру Махарадж ничего не понимает, он только про Хари Кришну говорит, а вот другие вопросы вообще не знает ничего. Всякое мы слышали. Когда вот есть, знаете, какая-то боль у человека, он начинает говорить всякие глупости. Как больной под операцией, ему больно, он начинает врача ругать. Так он оперирует его, он его там материт вообще. Так, но врач не обратит на это внимания, он же понимает, это от боли. Это не какое-то даже убеждение, это просто боль. Итак, опровергаю такой нелепый взгляд на высшее предназначение вед. А Верхотра в данном стихе Бхагаватам употребляет слово «никсанга», что означает «без привязанности к материальным плодам». Истинная цель – следование указаниям вед, отдать все Верховной Личности Бога. Все. Вот она цель. Отдайте все Богу. Опять же, это никто не может. Что это означает? Куда отдать? Кому отдать? А, хитренькие. Это вы кому-то, значит, все равно же отдать. Куда же я пойду к Богу? Тут обман, 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 обман. Кто-то хочет у меня забрать мои богатства. Видите, что такое Кали-юга? Что-то сделать бескорыстное сложно. Истинная цель следования указания вета – дать всю Верховную Личность Бога, арпитам и шваре, а плод, который человек получает, это ситхим, совершенство жизни или сознания Кришны. Вот это мы уже знаем, то есть мы уже вступили на путь преданного служения, потому что мы реально это протягшу получили, мы получили это чувство. ситхи приходят. Разум приходит, факт. Знания открываются, факт. Любой преданный, если он имеет опыт в повторении мантры, имеет хороший опыт, он может объяснить всю систему йоги, не изучая ее. Он знает, что такое праны, он чувствует это все. Он знает, что такое ум, он знает, что такое разум, может отличить эти вещи. Любой, даже не изучая все эти системы Патанджали йоги, просто повторяя Хари Кришна мантру, вы можете знать все это. Ситхи приходят. Поэтому у нас как бы есть такие практические подтверждения, что процесс, он могущественный, он работает очень быстро, да. Как указывают слова «рачанартха пхала шрути» — плоды, которые сулят нам веды, нужны лишь для того, чтобы пробудить в материалистичном человеке веру в предписание вед. Интерес к ведам. «Анушьянан сахасри жукачита тати сидая». Кришнагити говорит, что из тысяч людей один, может быть, найдется, из многих тысяч, которые заинтересуются вопросом, что такое совершенство вообще, что такое свобода. Обычно люди не думают об этом. Как же заинтересовать? Вот тогда веды предлагают. Что тебе интересно? Обычно людям интересны две вещи, всем без исключения. Это здоровье и что будет в будущем со мной. Вот брахманы этим и занимаются. Иди, я тебе карту составлю, или по руке посмотрю, или там физиогномия, там, хиромантия, нумерология, цыгане. Раньше цыгане этим занимались в сельские времена. Их было полно кругом, на рынках по всему. Здесь в Алма-Ате была, это одни цыгане, я помню. В Петербурге были цыгане там кругом. И все гадали. И все точно. Ситха. И к ним, хотя их ругали цыган постоянно, они же деньги у них воруют. Но приходили, что погадали, им было интересно. То есть их гоняла милиция, там, это все шарлатаны, там, не верьте им, но люди все равно искали таких оракулов всевозможных. Да, Чингисхан общался с оракулами. Все великие, они хотели знать, что будет в будущем. И что касается здоровья, это все очень важно, два фактора. Поэтому есть аюрведа, астрология, все, это брахман. К нему все идут сами. Если он знает эти две науки, все люди придут сами к нему. Ему не нужно устраиваться на работу, знаете, там, идти в отдел кадров, приветь. Не-не-не, если он обладает этими знаниями, люди в очередь станут туда. И так они привлекаются к ведам, потому что брахман говорит о будущем, говорит о здоровье и связывает все с верховной личностью Бога, с брахманом, с причиной причин. И так в людей вкладываются семена вот эти в их разум для размышления о Боге. Вот таким образом. Здесь, в Казахстане, тоже мнение, оно укоренившееся, что человек святой обязательно должен лечить, уметь. В Киргизии тоже. Если там слух распространен, что вот брахман приехал, им, они, о, побегут, у меня тут нужно вылечить что-то, вот они с этим сразу придут к брахману. Это укоренившееся мнение вот в Средней Азии. Обязательно должен уметь лечить. Или духов изгнать хотя бы. Значит, как он святой. Это их интересует только. Но это тоже связь с ведами для обычных людей. Понимаете, да? В качестве примера можно привести лекарство сладкой оболочки. Ребенок хочет съесть, захочет съесть лекарство, потому что им нравится сладкое покрытие, но взрослого интересует сам медицинский препарат, поскольку такой зрелый человек понимает, что принять лекарство в его же интересах. О стадии зрелого понимания вед говорится в Брихат Араньяка Упанишад 4.4.22. Цитата. «Передавая другим ведическое знание, храня обет безбрачия, совершая аскезу, оберегая свою веру и соблюдая умеренность в еде, великие брахманы постигают Всевышнего». Вот он, метод, да, путь. Передавая ведическое знание другим, храня обет безбрачия, совершая аскезу, оберегая свою веру и соблюдая умеренность в еде, великие брахманы постигают Всевышнего. Всевышний, как утверждается в Бхагавад-гите, это Кришна. Хотя ведические обряды могут показаться обычной материальной деятельностью, жизнь человека, который следует ведам, одухотворяется, поскольку все плоды такой деятельности человек отдает Богу, осознанно или неосознанно, ведический принцип. Человек может не понимать этого. В третьей главе Бхагавад-гиты именно об этом говорится. Человек не сознает Бога, хорошо, но счастье к нему придет через ягью. Как же он будет совершать ягью, если он Бога не сознает? Полубогам. Тогда полубогам. Или как делают обычные люди, они просто к священнику заказывают ягью. Сами не умеют это делать, не понимают ничего, они просто жертвуют деньги туда. В Индии до сих пор так. В Южной Индии особенно. Там много потомственных браманов. Их всегда приглашают на все церемонии свадеб, там, не знаю, похорон, там что угодно. Просто вот очистительные какие-то яги для оздоровления, не знаю. Много-много всяких вещей. И они там могут часами эти мантры декламировать, они с детства это знают, потомственные браманы. Сжигают огонь, и люди платят за это все, сидят просто, присутствуют и чувствуют эту атмосферу, осознают, что-то божественное к ним приходит. Хотя сами они не квалифицированы. Но общаясь с браманами, они понимают. В Индии все это, в принципе, понимают люди. Все, прямо или косвенно, это преданные. Потому что они следуют ведической культуре все еще где-то. И, конечно, есть европеизация, это отход уже, ответ, другой вопрос. Но, в принципе, Индия еще, она другая, она сильно отличается от европейской цивилизации. И все еще, поскольку есть святые места, и есть еще традиции, которые хранятся где-то. Слово «нишкармьям лабхате ситхим» в этом стихе означает, что с верой, выполняя указания вед, человек со временем достигнет совершенства жизни, любви к Богу, как о том говорил Чайтанья Махапрабху, према пумартха маган. То есть вот такой постепенный путь веды предлагают. От косвенных вещей непосредственно к выводу вед. На это уходит, как правило, много-много-много жизней, чтобы пройти такой путь. Сначала душа рождается в человеческом теле, должна достичь этого уровня. Там не говорится, как этого достичь, потому что сама по себе эволюция уже существует. Сверхдуша ведет из тела в тело живое существо. А живое существо, его позиция в любом теле быть неудовлетворенной. Всегда. Любая форма жизни испытывает полное удовлетворение. Как говорится, мышка хочет стать кошкой, кошка хочет стать собакой, собака – тигром и так далее. То есть это заложено в каждом живом существе. Тенденция улучшить свое существование. Больше счастья. Сердце ведет именно эту тенденцию вверх по формам жизни. Больше чувств добавляются постепенно, больше интеллекта, больше утонченная нервная система, тонкие функции органов, сердца. Все это создает материальная природа под управлением сверхдуши. И человеческое тело в результате получает. Но не сразу рождается в цивилизованном человеческом обществе. Это сначала аборигены какие-то, такие племенные какие-то, вот то, что историки считают эволюцией. По Дарвину начиналось все с племен. Нет. Это просто такая форма жизни человеческой. 400 тысяч форм жизни человека. Не все рождаются ариями сразу. Сначала это охотники, рыбаки, это что-то такое. Живущие в лесах, в тяжелых, плохих условиях, где непосильный труд, они мало живут, они болеют очень много, они борются за выживание, из 10 выживают, там 2 ребенка у них, вот как вот, знаете, вот в Южной Америке, амазонки. Там невозможно представить, как люди живут, но они там выживают, у них есть тоже свои учителя, и они обучают их, как выживать в этих условиях, как использовать оружие и прочее. Как вот. И даже они знают такие вещи, которые не знают сегодня современные люди, медицина. Индраджуна Махарадж должен умереть в Южной Америке, там, на этой Амазонке, потому что подхватил такую болезнь, и он должен был умереть. Там пригласили какого-то шамана, старую-старую женщину, в этот, даже не вигвам, а какой-то шалаш лесной. Он уже все, он уже не мог ни есть, он истощен был полностью. И она пришла, на него посмотрела, просто взяла какую-то чашку, там стала что-то там толочь, мешать. 3 раза плюнула туда, говорит, пей. Это он рассказывал нам. В Южной Америке как эта болезнь И он должен был умереть. И он говорит, я не буду это пить. Она ему просто залила в рот туда. Так держала. И говорит, я потерял сознание. И говорит, я проснулся. Я был здоров. Я потом во Франции рассказал, говорит, эту историю. Мне ни один врач не поверил, говорит. Ни один. Узнали, что это за болезнь. Говорит, ты должен был умереть. Но там какая-то женщина-шаман, которая, не знаю, знаете, ну, нет образования медицинского. Она теперь заплюнула и вылечила его. Чем-то. То есть у них тоже есть свои секреты, это известно. Какие-то секреты неведомые этой цивилизации, что они живут вот именно в тех условиях. Или как они охотятся там, как я узнал. На каждом шагу это может быть спящая змея, там, плюющая змея, удушающая змея. То есть это царство змей вообще, джунгли. И других хищников, которые там природные как бы убийцы, охотники. И там люди живут, представьте себе. Которые не имеют такой силы животные, может быть, там с анакондой кто справится. Или с ядом змеи. Им нужно еще охотиться и находить пищу там. Сохранять жизнь друг другу. Есть лягушка. Живет там, древесная, желтая такая. Если к ней просто прикоснуться, она сразу выделяет яд всей шкурой, всем телом. И одно касание вас парализует. Такой смертельный яд. Они берут эту лягушку петелькой, снимают с дерева, живую, и осторожно приносят в лагерь. Там они ее касаются каким-то предметом, и с нее снимают вот этот вот яд. Собирают его. Потом по жребию из мужчин выбирают человека. Так, кто подойдет тут? Пока никого не вижу достойного. Но нужен какой-то человек, понимаете? Обязательно, потому что это вопрос выживания. Кто-то должен добровольно согласиться. И они как-то разводят очень сильно этот яд плевками, опять же. Какой-то там микро берут его дозу. И прижигают на плече палочкой от костра этому человеку, точку делают. Затем к этой точке прикладывают вот этот микродозу этого, вот, смешанное с чем-то еще, вот этого яда. Все. Через где-то минуту человек начинает кашлять. Потом начинает рвота. Затем теряет сознание. И сутки лежит, если выживет. Сутки лежит без сознания. Потом он приходит в себя. Слава Богу, нормально, без жертв. У нас сегодня все хорошо. Сегодня без жертв. Он приходит в себя, и он уже просыпается с обостренным слухом и зрением. Он буквально видит в темноте любую деталь и слышит где-то на милю или полторы все, что происходит вокруг. И вот с этим человеком идут на охоту. Он видит все и знает все, что происходит. Безопасно. Проводники. Видите, а мы цивилизованные люди. Мы не выживем там. С автоматом даже. То есть вот такие вещи. То есть это люди, которые не цивилизованы. Есть также на севере племена живут какие-то, такие малые народности есть в лесах, там, в джунглях. Известно, есть в центральной Австралии даже нашли племя, которое там живет, в саванне какой-то выживают, едят ящериц. И мы смотрим на их быт. Но у них, смотрите, это все равно человеческая форма жизни, что-то означает. Они сильно отличаются. У них есть этика по отношению к природе. Они любят природу, они лишнего зла не сделают. Они наказывают друг друга за это. Если ты убиваешь животное, убивай сразу, говорят. Они с уважением относятся. Это культура. Культура, которая сегодня выше западной культуры. Западные люди приехали в Америку, а они там всех этих бизонов этих они перебили просто и все. Не задумываясь. Это для развлечения просто. Эти же аборигены, они отличаются особой какой-то добротой еще ко всему прочему. Они помогают друг другу всегда. Прощают обиды, как это выясняется, их культура человеческая, она есть. А западный мир, смотрите, такой развитый, цивилизованный, Он утратил человеческую культуру фактически. Кто-то страдает, и это не мое дело вообще. В городах это явно проявлено, каждый сам за себя. Это уже не человеческая, это демоническая культура. Когда Индрадин с вами поплыл там на лодке, они сплавились по этой Амазонке, где пираньи, крокодилы. Это была интересная история, рассказывал однажды на программе. Подробно где-то записи. До сих пор я это помню, впечатление произвело. И они должны были причалить к берегу, там, где было стойбище племени. Это племя схватило свои трубочки с ядовитыми стрелами, и все прибежали к берегу. Все преданные были в ужасе. Они с расстояния там куда угодно плюнут, и конец. Они очень боялись. Он говорит, Махараш, может, нам туда не надо? Что они с нами сделают? Вообще языка мы не знаем. Махараш говорит, давайте петь киртан. Начинайте. Плывя на лодке, они начали петь киртан. И киртан стал как бы такой, знаете, экстатичный, потому что они очень боялись. Они к Кришне обращались очень хорошо. И лодка стала раскачиваться уже, как преданные, знаете, забывают, где они. А там пираньи в воде. И Индрадин Махарадж даже их как-то уже сдерживал. И вдруг они заметили, что все племя раскачивается в такт киртану и смотрит на них. Это был хороший знак. Люди чувствовали. И сразу почувствовали. У них нет, понимаете, там этих приемников, радиоприемников, телефонов, интернета не было тогда. Вообще у них ничего этого нет. Для них музыка такого рода, это было шок просто культурный. Барабаны, караталы, мелодии, там хор. Они просто как завороженные стояли вот так. И они, говорит, мы спокойно вышли туда, продолжили киртан, стали с ними танцевать. Они радовались, как дети, прыгали вместе с нами. 2 часа. Но в это время он сказал ученикам, готовьте просад. Нашли огонь, там нашли какую-то там посуду свою там расставили. И все эти племя смотрели, что происходит вообще. Другой мир какой-то вообще, запахи другие, тут музыка другая, тут они стали плакать все. И нужно было дать лекцию. Какой-то что-то там переводчик какой-то был вроде бы там, да, и я подумал, в чем же, говорит, о 4 принципах тут сложно говорить. Мясо рыбояется, они без этого как они не выживут по-другому. Незаконный секс, из 10 2 ребенка выживают только. Тоже не скажешь ничего. Азартные игры нету, не играют. Интоксикации. В общем, не об этом нужно было. Он говорит, Кришна – Бог. Имя Кришна, значит, Кришна – Бог. И как им объяснить, что Кришна – Бог? Для них было самое сильное там проявление вот, живой силы – это анаконда. Они поклонялись анаконде. Там из дерева они вырезали такую вот фигуру анаконды. Поклонялись. Это самое коварное, самое могущественное там вот живое существо в джунглях. И Индрадин Махарадж говорит, представьте себе змею, анаконду, которая, когда пасть раскрывает, касается носом облаков. Они говорят, где такая змея? Это же нам конец всем. Они доверчивые, очень простые люди, добрые, понимаете? Они верят всему. Они знают, что такое обман. Как там обманешь? Кого там? В принципе, не применим обман. Там нужно выжить всем. Он говорит, так вот Кришна убил эту змею. О, Кришна Бог, Кришна Бог. И когда, говорит, мы собрались уезжать, они хотели, говорит, мы поедем с вами все. Мы хотим так есть, мы хотим так танцевать каждый день. Такие примеры. То есть эта человеческая форма жизни предназначена для развития сознания Кришны. У нас есть эти чувства. Единственное, что у нас проблема, это наш запутанный этой цивилизацией и мнениями, и теориями ум. У нас все проблемы сейчас просто в уме. Посмотрите друг на друга. Каждое воплощение ума. Мы же душа, а не ум. Давайте об этом больше думать. Что же такое душа? Кто же такой я? Давайте себя познавать. Зачем кому-то поражать? Кого-то себя, с кем-то себя сравнивать? Про кого-то что-то говорить? Про политику, про экономику туда погружаться и решать, кто там прав, кто виноват? Давайте займемся настоящим делом, предписанным шастрами. Для этого века воспевай святые имена в экстазе. Экстаз. Экстаз означает, больше нет умственных измышлений. Все. Это называется экстаз. Как только мы освобождаемся от этих умственных измышлений, это экстаз. Это сознание Параматмы. Говинда Даси, ученица Прабхупады. Она в 14 лет, по-моему, присоединилась к движению. Очень-очень. Подростком. И, говорит, мы гуляли с Прабхупадой тогда по берегу океана. Там. И солнечные крабы бегали. И всем интересно наблюдать за этими солнечными крабами. И Прабхупада, говорит, мне сделал открытие очень удивительное. Говорит, на всю жизнь изменил мое отношение к себе и к миру. Он меня спросил, как ты думаешь, почему эти крабы убегают, когда увидят нас? Говорит, Прабхупада, это инстинкт. В школе же сказали инстинкт. Смотрите, как легко человека обмануть. Он как будто из племени Бенгибу. Ребенок. Он доверчивый, он все принимает на веру. Но если теория ложная, что произойдет с ним? Если это ложная теория, будет он всю жизнь жить. Если он принял это. Как здесь? От курения даже отказаться сложно, смотрите. А от концепции, от этого образования, которое надо, о Дарвине и прочее, о химии, о физике, мы все смотрим через химию и физику, через Дарвина. Мы до сих пор имеем это сознание преданное. Потому что мы все еще увлекаемся в борьбу за выживание. Мы ссоримся время от времени. Мы все еще несем этот отпечаток этого образования, этих знаний, надуманных, придуманных кем-то. Он сказал, а что такое инстинкт, слово инстинкт? И тут я поняла, что это просто слово, ничего не объясняющее. И Прабхупада раскрыл мне, говорит, посмотри, краб или животное, они не знают, что такое жизнь, что такое смерть. Они знают, что такое болезнь, что такое здоровье, но они могут выживать благодаря инстинкту. И они же не знают, что такое инстинкт. Инстинкт, что это делать неосознанно, значит, кто-то за них знает это. Третье лицо есть. А они подчиняются этому зову. Это называется инстинкт, просто подчинение. Я вдруг поняла, что такое образование настоящее. То, что мы называем образование сегодня, это платформа ума, и все. В жизни мы видим, все не так. Если бы мы имели настоящее образование, в жизни бы не было столько проблем. Потому что настоящее образование – это почтение, терпение, смирение, прощение. Вот оно. Вот он мир. Вот он прогресс. А не то, что у меня есть вот деньги, комфорт. И я могу, знаете, пить на Эйфелевой башне. Наслаждаться вот там, чтобы все видели. Сумасшедший дом. Цивилизация называется. То, что мы сегодня называем цивилизацией, то, что мы называем сегодня образованием. Мы с этим багажом приходим сюда и пытаемся веды использовать в этом умонастроении ложном. Нет, нет. Нужно отказаться от умственной спекуляции. Господь Читание сказал, умственные спекуляции хуже смерти. Они ведут в ад. То есть для этого существуют веды. И из нецивилизованного общества человек приходит в варнашрама-дхарму. Вот тут начинается уже ведическая культура. Она еще лучше. Из нецивилизованного в цивилизованное. Цивилизованное значит ведическое, где уже есть понятие единого Бога, единой абсолютной истины. И затем в этой ведической системе мы находим в ведах, что лучшие из этой системы – это брахманы. И из брахманов тоже иерархия. И на вершине всего это чистый преданный Кришне. Абсолютно бескорыстно служит всем. Приносит пользу всем. Высшее благо приносит. Такой человек должен нести высшее благо. Это духовные знания. Освобождающий человека от рождения и смерти любой формы жизни. Хорошо, вот мы немножко поразмышляли над текстом. Вспомнили про ядовитую лягушку из Америки. Слово пришлось Индрадюну Махарадж, который там проповедовал в свое время. Мы хорошо, по-доброму отозвались обо всех племенах. И очень плохо отозвались про западную культуру. Вот. Мы буквально обозвали ее животной цивилизацией. Вы заметили это уже. Вот, конечно, это обидно для западных людей, но это правда. Животное и животное. Ну, красивое, конечно, животное, но животное. Большое животное, но все равно животное. Талантливое животное, но все равно животное. Хорошо, теперь, пожалуйста, вопросы. Екатеринбург. Пожизненно. Пожизненно. Нитья Бадха. Вечно, вечно обусловленная. Пожизненно, да. Мы только на амнистию надеемся, то есть тут бессрочно. Вечно. Вечно обусловленная. То, что мы сегодня, на что рассчитываем, это называется амнистия. Мы даже сами себя освободить не можем. Ведь даже когда есть какие-то знания у нас, сами себя вылечить не можем. Все равно нужен еще врач, который нас освободит. Это как амнистия, как милость. Хороший вопрос. Но срок подходит к концу, так? Мы уже общаемся с книгами Прабхупады, мы знаем, кто такой Господь Чайтанья, знаете, это уникально. Это уникально. Мир гораздо красивее, чем мы видим его. Мы не все видим. И красота — это сам Кришна. Чтобы мы имели представление о Кришне, мы должны видеть красоту. Он гораздо красивее, чем можно себе представить. Но то, что мы видим, это все, что мы видим. Но гораздо больше в этом мире есть красот и удивительных вещей. Потому что это энергия Кришны. Нам нужно знать красоту, так мы познаем Кришну. Ну как, разве вы не задумывались о гармонии мира, о красоте? Разве это просто продукт эволюции? Вы сразу поймете, что нет. Вот есть жук-навозник. Он забирается в навоз, там какое-то там животное пройдет, там шлеп. И тут же этот жук придет, такой большой, он скатывает этот навоз в такие шарики плотные и укатывает к себе, значит, там закапывает вот его пищу. Вот так он живет всю жизнь, работает, честно, трудится. Вот, порядок наводит в природе, очищает от навоза, он знает свое дело. И есть антилопа, которая испражняется в точности, как вот этот вот шарик. Уже готовый шарик, понимаете? Не надо скатывать. И для жука это вообще такое облегчение. И он, ему нравится, когда антилопа пройдет, вот эти шарики сразу закатываешь, они уже круглые, все, и закапываешь, все. И вот этот изнурительный труд именно катать, уплотнять шарик. Вот. Это вот одна сторона. Я просто объяснил, как он живет, о чем он думает, чем наслаждается живое существо. Он делает полезную работу, правильно. Но мы не хотим занять его место, понятно. У каждого свое место. И вот там есть растения. Растения, у которых семена ровно такие же по виду, как испражнение антилопы, шарики. Точь в точь. И вы, наверное, удивитесь, может быть, нет. И запах такой же, как у навоза антилопы. Она их сбрасывает. Жук думает, то есть его эксплуатирует это растение. Он думает, что это навоз антилопы, его пища. И он, не пробуя, просто по запаху, поскольку охвачен жадностью, легкой добычей, он катит это семя, уносит куда-то и закапывает в землю. И оно так прорастает, видите? Обманывает его. Ну-ка, скажите про эволюцию что-нибудь. Вот, наблюдение ученых. Какому дураку пришло это слово эволюция вообще, вот этот материальный? Давайте вычистим вот этот ум. Мы до сих пор так думаем. Смотрите, мы до сих пор думаем голый панча друг про друга. Мы до сих пор еще думаем, потому что нам внушено было это представление, что человек, вот он вот такой, и все. Каждый из нас здесь присутствующих, если мы будем хорошо практиковать, станет чистым преданным. Выбросьте все из головы. Все эти оценки, они временные. Не опирайтесь на них. Да, мы можем это иметь в виду, но опираться нужно на духовные знания. Можем иметь в виду наши характеры, наши там качества какие-то, но опираться нужно на душу. И вот эти отношения вот, называются чистым преданным служением или служением вайшнавам. Ведь мы же с вами, когда придем на класс Бхагаватам, не разбираем чьи-то недостатки и достоинства, мы просто читаем священные тексты вместе, обсуждаем их, погружаемся. Вот что, вот эта операция на душу нужна, это главное. Но в материальном мире люди забывают, потому что майя привлекает их говорить о других вещах. Красота материальная, она очень коварна, видите. Каждый хочет присвоить себе эту красоту. Купить или украсть, или что-то еще. В этом смысле ты говоришь, да, красота может, ну, быть причиной больших проблем. Красивая женщина – это тоже быть причиной больших проблем в обществе мужчин. Сколько раздоров, сколько преступлений совершено из-за денег и женщин. Все только на этой почве. Но когда мы начнем понимать вот этот момент эволюции, который не существует, да, и мы увидим Кришну в этой гармонии природы, эта же материальная природа нам отразит, покажет Бога. Восхититесь этим устройством, как творением Бога. А, нет. Ты не понял, о чем речь шла. Неудовлетворенность, потому что есть душа. В любой форме жизни материально есть душа, частичка Бога. Вот причина неудовлетворенности. Никакое материальное тело не способно удовлетворить душу. Ни тело полубога, ни тело животного, ни тело насекомого, ни тело человека, ни тело демона, ни тело праведника. Пока в материальном теле мы всегда будем чувствовать это неудовлетворение, этот футляр, находясь в футляре. Вот о чем речь шла. Мы неосознанно будем стремиться к освобождению. Мы чувствуем, что мы не освобождены, мы прикованы к этому телу и прочее. И привязаны еще к нему тонкими энергиями. И мы страдаем все. В большей или меньшей степени, но мы всегда испытываем какие-то неудобства, какие-то сложности. Никто не доволен своим существованием полностью. Тот всех с телом отождествляет, это невозможно. Это для всех благо. Мы же сказали, что это как бы двигает эволюцию духовную. Не совсем в ответе дело, в самом ответе формулировки, не совсем в этом дело. Удовлетворение приходит, когда мы чувствуем взаимоотношения духовные. Вопрос и ответ — это возможность установить отношения. Если нет этих отношений духовных, то ответ, он, собственно, неэффективен как таковой. Ну, формально он может быть правильный, хороший, но как бы недостаточно нам. Мы счастливы только взаимоотношениями, не ответами. Ну, чтобы наши отношения приносили счастье через вопросы и ответы, например, да, и не только, ну, например, через вопросы и ответы, то в этом случае требуется квалификация учителя, квалификация ученика. Тогда они приносят счастье. То же самое, если речь идет о вопросах и ответах. Арджуна и Кришна, они друзья. Но в какой-то момент Арджуна говорит: учи меня, сейчас ты для меня будешь гуру, давай. То же самое, если вы спрашиваете друг друга, то когда кто-то что-то говорит, вам совет дает, вы должны быть шишьи в этом случае. Когда вы говорите, он становится в эту позицию, тогда вы будете счастливы. Если вы соперничаете постоянно и спорите, то кто же будет счастлив? Если я с друзьями общаюсь, и я задаю какой-то вопрос, чтобы они мне что-то посоветовали, я слушаю их. А если они меня спрашивают, они меня слушают. А значит, какой смысл, что за отношения? Если мы хотим счастья, должно быть какое-то смирение и уважение друг к другу. Квалификация должна быть. Сейчас у нас уровень откровенных вопросов. Откровенных. Я говорю о старых преданных. О старых преданных. У многих старых преданных сейчас уровень откровенных вопросов, настоящих вопросов. Не просто любопытство, да, любознательность, а такие откровенные вопросы, жизненно для них уже важно. Они подошли к этой черте. Они осознают, что для меня это жизненно важно. Вот я спрашиваю, для меня это жизненно важно, не просто любопытство. И вот тут мы получаем уже ответы в сердце, по-настоящему. Тут и зарождается наше, как бы, ну, уже серьезное отношение с Богом. Таким образом. Потому что сначала мы просто изучаем тему, исследуем, мы спрашиваем, потому что любопытно, интересно узнать, связать все в уме, логикой и прочее. Получаем ответы, сравниваем, кто как говорит, да, формальное или интересное. Кто-то больше, кто-то меньше нравится. Но жизненно важный вопрос. Можем задать даже собаке и получить ответ. Да, у Будды, когда был вопрос жизненно важный, он получил ответ, услышав, как музыкант говорит, учит ученика. Не к нему даже обращались. Он ему сказал, что если ты сильно натянешь струну, то ты порвешь просто, музыки не будет. И не будет достаточного звучания. Но если ты не натянешь достаточно сильно, тоже не будет звучания. То есть умей настраивать инструмент. Все, Будда закончил аскезу, было все ясно. А до этого прошли годы такой аскезы, которую не мог никто повторить, суровейшие аскезы, прежде чем услышать такую вещь. И так у нас тоже уходят годы практики, прежде чем мы услышим тот ответ, который нам в сердце требуется. И многие годы мы даже не могли его сформулировать, этот вопрос. Просто изучали, мы учимся. Но мы подходим через это обучение к самому себе. Что же важно для меня? Кто я? А оказывается, я, моя суть — это свобода выбора. Оказывается, вот в чем дело. Не даже в моих знаниях, а что я выбираю из того, что я знаю. То есть мне нужно познать себя. Громче. Ты можешь громче говорить? Громче. Да. Слева кланяемся Шри Прабхупаде. Это ушедшая ачарья, потому что левым боком мы кланяемся им. А присутствующему духовному учителю, живому, мы кланяемся правым боком. То есть, и божества, каким боком нужно кланяться? Они пришедшие или ушедшие? То есть ты не знаешь, они какие. Они живые, нет? Они присутствуют в форме божеств, поэтому мы кланяемся правым боком. Но поскольку мы кланяемся через Гуру Парампару, через Шрилу Прабхупаду, видимо, по этой причине все кланяются левым боком. Я не могу пока ответить на этот вопрос, но правило таково. Вот это я знаю точно, что правый и левый бок предназначены для разных поклонов. Нет, присутствующим гуру мы кланяемся правым боком. Раз там так написано, что меня спрашиваешь? Я тоже не знаю, я так же, как и ты, думаю сейчас и не могу найти ответ. Арджуна говорит Кришне, поклон тебе и спереди, и сзади, и слева, и справа, и сверху, и снизу. Можешь так кланяться.
Дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, передаю вам свои поклоны. Гуру Махарадж, сейчас сказали о жизненно важном вопросе, я думаю, что это знаю. предыдущей лекции говорили о том, что процесс очищения, 12 лет, с родителями, с преданными, ха, лекции, киртан, сану, все замечательно. Но есть настроение Александра Македонского, есть настроение Ходжи Носорога. И я с первого дня медитирую на желание Прабхупады, как мнение Запада и Востока. Мудрость Востока и деньги Запада. Буквально вчера разговаривал с своим дорогим наставником, где-то пришли я, пришел к Прабху, и он сетовал то, что преданные там отходят, много вот дела, бизнес отходят от служения, ну так, агрессивного. И вот у меня вопрос, я сейчас и нахожусь в мене Ашрама, а как наставление получить, как правильно, ну, как в медитации находиться, чтобы не потерять, как его Прабхупада в комментариях, лучше всем и оставаться и преданным, и в то же время таким активным социуме.
Не потерять общение с преданными нужно. Прабхупада тоже занимался бизнесом, когда был семейным человеком. Работал, и тоже его братья-боги жаловались Бхактистан Сарасвати, что он хороший, преданный, но у него тут бизнес, семья, он связан. А так он хороший, преданный, когда приходит, вот, поет баджаны там, и прочее. Но Бхактистан Сарасвати сказал, не беспокойте его, придет время, он сам все сделает. То есть важно, что в вашем сердце. Вам придется заниматься и бизнесом, и работой, если у вас есть семья. Что, это нормально? Нормально. Но важно в вашем сердце, что бизнес или сознание Кришны. Вот что важно. Если есть любовные отношения между преданными, то, пожалуйста, занимайтесь чем нужно, чем вы хотите заниматься, чем необходимо заниматься. Важно, что в вашем сердце. Мы видим, что те, кто преданы искренне, они, конечно, должны работать, поддерживать семью, но если они искренне, они, знаете, как слушают Бхагавата. Для них это найти время же нужно еще, да, прийти. И для них это вот недопустимо сидеть, спать на Бхагаватам вообще. Они очень внимательно относятся к этому. Поскольку они искренне в сердце, они берегут Кришну в сердце. Поэтому важно, какие отношения между вайшнавами. Если мы говорим, а вот ты такой там слабый, ты там бизнесом занимаешься, то как мы поддержим человека, если будем критиковать его? Уважайте его тоже. Всех нужно уважать. Вдохновляйте друг друга. Мы все работали в советские времена, когда начали. Мы все же были на работах. Тогда не работать было преступление же. Это было как тунеядство и по закону полгода тюрьмы. Если вы не работаете какое-то там время, между, скажем, увольнением, вы должны устроиться там за месяц, по-моему, да, или за сколько, быстро устроиться на работу. Если вы в этот срок не успели, полгода тюрьмы, суд и все. Поэтому все работали. Не было частного предпринимательства, кооперативов, ничего этого не было. Устраивался на работу. И что же, мы там встречались как могли, вот, с такой радостью вообще. Так проводили такие программы вдохновленные, вдохновенные. А с улицы встречались случайно, так вообще прыгали до потолка. Мне говорили, о, ты привязан, и ты привязан, ты кто такой, ты кто такой, ты чистый преданный или нечистый преданный. Это потом начали все эти оценки. Когда появились ашрамы уже, вот когда уже стали 100% заниматься санкиртаной брамачари, тогда уже стали отличать, а, ты грехас, ты вообще никто, ты работаешь. А до этого не было таких различий. Мы все поддерживали друг друга, очень любили преданных друг друга. Поэтому не нужно сетовать, жизнь такова. Нужно вдохновлять. Храмы для этого существуют, чтобы каждый, кто пришел, получил вдохновение, а не критику. Мы чувство наслаждаем, аскезу совершаем. Аскеза, счастье в благости проходит через аскезу. То есть одновременно, да, вначале яд, а потом нектар, потом наслаждение будет, счастье будет. Но это аскеза, 16 кругов мантры хорошие, это же аскеза, но всегда хорошо. всегда в итоге хорошо. Чувства должны быть удовлетворены тоже. Не забывайте об этом. Вы должны научиться этому. С чувствами нужно осторожным быть, конечно. Осторожным. Сверх меры их удовлетворять опасно. Нужно контролировать чувства, понятное дело. Но не означает, что чувства не должны быть удовлетворены. Сознание Кришны способно занять чувства. Аштанга-йога не способна занимать чувства. Гьяна-йога не способна занимать чувства. Бхакти-йога способна занимать чувства. Еще раз погромче. О, как собственной реализации духовной отличить от умственных спекуляций. Они могут быть как связаны по привычке с умом, с самомнением. Спекуляция — это, ну, исходит из самомнения. Мы принимаем чье-то мнение, чью-то выдумку, допустим, чью-то концепцию. А потом на практике, когда применяем какую-то концепцию, видим, что есть какие-то нюансы, которые не умещаются в эту концепцию. Мы начинаем придумывать свои какие-то еще концепции на основании опыта. И так умственная спекуляция порождает наши умственные спекуляции. И мы в итоге опираемся только на свой опыт, как лягушка в колодце. Опыт кита мы не знаем. Это результат умственных спекуляций. Поэтому, если мы хотим усовершенствовать сознание Кришны, это умственные спекуляции. Добавить что-то, убавить что-то, там, найти что-то в предыдущих ачарьях и сравнить, скажем, о, Бхактивинода Тхакур говорил то-то, то-то, Прабхупада этого не говорил, Прабхупада не все дал. Вот это умственные спекуляции. Вот они. Это наша как бы привычная материальная деятельность ума. Поэтому духовные реализации, их лучше не связывать с анализом. Потому что анализ ниже идет, бхакти выше. А анализ ниже находится. Поэтому лучше не связывать с умственными нашими какими-то выводами. Например, я чувствую экстаз, какие-то откровения, начинаю вот что-то философское открытие для меня. Это не означает, что я все понял, конечно же. Я должен быть осторожен, чтобы этот вывод сделать в уме. То есть нужно научиться правильно понять, что это милость Кришны. И все. На этом все. Никаких выводов. Не то, что я стал лучше, или лучше других стал, или я больше знаю. Не в этом дело. Это уже спекуляции умственные, выводы ума. Привычные, материальные выводы ума. Поэтому Браман, говорится, он может знать веды, он может быть на хорошем уровне брамана, но ведет себя, как будто он невежда. Также умеет слушать, умеет спрашивать и так далее. Не должно это присутствовать, это спекулятивное понимание себя.
Мы организовали мероприятие, Бхагавад-гита. Вы были на 11 преданных, которые учатся давать эту Бхагавад-гиту. И это понятно, потому что пока мы идем сухо. А вы столько вкуса даете, когда он вас слушает. Как нам научиться? И философия говорит, одновременно вы столько вкуса.
Это мои спекуляции умственные, не слушайте. Знаете, мы сейчас каждый день читаем Бхагавад-гиту с английского языка, 72 года издания. Я поражен тем вот первым изданием. И, наверное, еще хорошо, что я плохо знаю английский язык, потому что я интересуюсь каждым словом, но все синонимы прочитываю, что означает в переводе. И я просто в шоке. Если как бы Прабхупада вот именно так осмысленно эти все слова приводит, столько синонимов открывается, я просто в шоке. Как такие комментарии вообще можно было дать? Все оживает. Сознание Кришны оживает. Вы ничего не можете сделать. Оно просто сферически попадаете в атмосферу. Это, сейчас мы читаем с английского. И там каждое слово, которое мы не знаем, да, мы открываем и смотрим синонимы, все ее как бы вот значения. Я в шоке просто от перевода, от английского издания. И я как будто бы не читал это раньше. То есть настолько там это все вот ощутимо, протягшее идет такая. Серьезно говорю. Для меня это открытие Бхагавад-гиты. Английский 72 года издания, а мангала 72 года издания, до редакции. И Хая Грива, который редактировал. Там есть несколько ляпсусов таких поверхностных, но философски незначительных, как, например, перевел Питрис Лока, ну, то есть это планета предков, а он Трис, планета деревьев, перевел. Но это такие ляпсусы поверхностные, не философские, то есть незначительные. А вот в основном, что касается философии и мысли Прабхупады, там, конечно, я просто был в шоке. Не, мы не для этого сейчас, чтобы критиковать переводы Бхагавад-гиты. Совсем не для этого. Потому что, дорогие преданные, мы должны уважать этот труд, потому что я знаю, как это делалось. Это делалось в сроки сжатые, понимаете? Это первые переводы Бхагавад-гиты на русский язык. Это героические были усилия, я вам серьезно говорю. По тем временам то, что было сделано. Поэтому давайте остановимся тут. Интересно посмотреть. Ты что, такую же прическу сделаешь, наверное, да, или что? Нет, когда вы можете ну, на что угодно опираться, что вдохновляет, но в процессе вы все равно придете к своей природе. Неизбежно. Потому что это Бхагавад-гита, это сам Кришна. Значит, стричь не будешь, да? Так, хорошо. Вопросов у нас больше нет в Екатеринбурге. Через несколько дней мы должны поехать. Арибол. Вам тоже, да, быть счастливыми нужно всем сознание Кришны. Так, у нас аудитория здесь. Вопросы?
У меня вопрос. что врага надо знать в лицо. И для многих ум — это враг. И вот он говорит, что тонкое тело состоит из ума, разума, ложного эго. И вот хотелось бы понять, а как выглядит ум, потому что мы вот видим 5 элементов тела, мы видим в зеркало себя, да, как грубое тело. Но ум сам себя, он, получается, не видит. Я нигде не читал описание, как именно выглядит ум, из чего он состоит. Если я правильно понимаю, тонкое тело — это как матрешка, одно в другом связано, включено ложное эго, разум и ум. И после смерти он распадается, разрушается, душа освобождается за 40 дней. Потом она получает новое тонкое тело, да, воплощается. Либо уже воплотившись, она уже потом получает тонкое тело.
Нет, тонкое тело остается всегда.
А оно не разрушается, значит,
нет,
после смерти?
Не разрушается тонкое тело.
Да, ну вот тогда у меня вот вопрос, из чего состоит тонкое тело? Как его визуально представить?
Хорошо, хорошо, я понял. Да, у нас же, я говорил, в лекции упоминал, что у нас есть представление на уровне физики и химии о мире, об этом. А когда мы говорим об уме, то как там физика и химия? Как пустоту видим его. Душа тоже пустота какая-то. То есть нет вещественности, мы не понимаем по-другому. Ум. Если вы хотите увидеть его образ как материальный элемент, вы должны понять, что это тонкое тело. Тонкое тело — это форма эмоций и желаний. Например, жадность. Вот оно. Вот его форма. Тонкая форма. Она воплощается в материальном мире уже по-другому. Материально воплощается. Но тонкая форма называется жадность. То есть нужно научиться как бы выделить эту эмоцию, посмотреть на нее. Что многие люди не понимают, что они жадные. Вот он, враг, ум. Он же сбивает с толку. Если жадный человек там кому-то копейку пожертвовал, он считает, что он щедрый вообще. Вот он. Зависть. Если мы обнаружим в себе это, вот она форма. Вот это, вот оно. Но ум — друг. Вы думаете о Кришне и испытываете неземные какие-то ощущения. Это ум. Это тоже ум. Вот он так служит Кришне. Ты не понимаешь. Это форма. Это тонкая форма. Вот опять же ты говоришь, что формы нет. Опять физика и химия. Видишь, как мы устроены? Видишь, как нас научили? Находи ум в себе. Не глазами, а внутренним интеллектом. Вот там ты его поймешь. Внутри. Ты хочешь увидеть его как бы вот в пробирке какой-то, да, в чем-то. Нет его. Так, ты не увидишь его.
Никогда не увидишь. И интеллект, и ложное эго тоже нет.
Нет. Его и не нужно видеть. Ты через них смотришь. Ты уже смотришь ими глазами. То есть, вот если понять тонкую форму. Тонкая форма — это желание. Это уже форма. Тонкая форма. Эта тонкая форма развивает материальную форму, вещественную форму, которую я принимаю за реальность. Но она потом сбрасывается, как старая одежда. А тонкая форма желания остается. Значит, я пребываю в тонкой форме, обусловленной тонкой формой. Не грубым. Грубым просто привязан, но обусловленной тонкой формой, желанием. Именно это желание создает какую-то новую форму.
Теперь понял. Спасибо.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Но я хотела тоже спросить еще тоже за ум. Вот когда мы оставляем тело, и вот тонкое тело, оно остается, и ум наш, вот наши все привычки, они же, получается, остаются, если мы не победили в этой жизни. Ну, допустим, мы думаем, вот сейчас я умру, получу новое тело, пойду в новую там какую-то жизнь, и потом я буду более счастлива, но привычки останутся. Вот эта же жадность, алчность, контролировать, все, кто-то виноват, кто-то меня должен наслаждать. И если у меня, я эти привычки в себе не изменю и оставляю тело, то я рождаюсь уже с этим же умонастроением снова, и снова буду это проходить. До той поры, пока я это в себе сама не захочу как бы изменить или как бы не задам себе вопрос, а что тогда, может быть, это все во мне, вот как-то так оно действует. Хари Кришна. Спасибо.
От себя не уйдешь, так же говорят. Могу переехать в другое место, но я переезжаю с этими же привычками, с этим же умом, с этими же качествами. И они начинают новую жизнь и продолжают жить по-старому. Новые зарплаты на старую одежду. То есть ничего не происходит.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, я не совсем понимаю на практике, что значит выйти из-под влияния гун материальной природы. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что если человек предался мне, то он с легкостью выходит, если он принял духовного учителя. А у меня возникает такое противоречие. С одной стороны, есть искреннее желание делать лучше что-то для Кришны, допустим, больше читать, улучшать джапу. Но есть так много факторов, которые одновременно с этим тянут меня в другую сторону. Я ощущаю это влияние гун через тело, через обстоятельства. И эта борьба внутренняя не прекращается. Вот что значит, как это правильно понимать? И в какой момент мы можем выйти из-под влияния этих гун по-настоящему?
Мамча йовьябхичарина бхакти йогина севате сагунанса матитейтан брама буяйкопате. Ты об этом говорила. Что да, можно подняться сразу же на трансцендентную платформу через преданное служение за пределами гун. Сагунанса матитейтан брама буяйкопате. Но мамча йовьябхичарина бхакти йогина севате. Нужно непрерывно совершать служение для этого. Тогда сразу поднимаешься на духовную платформу. Непрерывно, в нашем случае, что означает?
Регулярно.
Регулярно. Ты это делаешь?
Да.
Все. Все, машина поехала. Надоело ехать. Дорога скучная.
Нет, кажется, очень медленно еду.
Чтобы не было скучной дорогой, проповедуй. Иначе дорога будет скучная.
Спасибо.
Похоже, большинство проблем в том, что преданные еще не знают, как занять свои чувства в служении Кришне, поэтому им нужно много терпеть просто.
Дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а как правильно и к чему стремиться грихасхам, чтобы углубляться в сознание Кришны, совершенствоваться, грихасхи должны стараться, их ответственность ближе жить храму для того, чтобы улучшать свою садхану, или же стремиться, чтобы эта садхана усовершенствовалась, домашние программы какие-то проводить, утренние, например, или же стремиться и то совмещать.
Я не думаю, что все грихасхи смогут каждый день приходить в храм на все службы. Вряд ли это возможно для всех. Если там дети, работа, дом и все остальное. И таких предписаний Прабхупада не давал, что все грихасхи должны быть на Мангаларате в храме каждый день. Это невозможно. Но в доме у грихасхи есть алтарь божества, где они проводят свои службы. Домашний алтарь. Если же вы живете рядом с храмом, вот как здесь, это другой вопрос. И то, и не все это могут сделать. Именно в это время нужно куда-то ехать или что-то еще делать. Мы туда не вмешиваемся. Дом грихасхи — это также храм, где он приглашает гостей, где он готовит просад, угощает регулярно. То, что он делает дома. Используя свой дом, прежде всего. Почему? Там будут расти твои дети и видеть эту культуру. Вот что важно. Не то, что ты убежала в храм, ребенка оставила кому-то. Они будут видеть на другую сторону. Что я был не очень там нужен родителям, они там все по храм бегали. А так вместе все делаете. И они тоже подрастают, тоже к алтарю тянутся, тоже хотят там что-то там предложить. Естественным образом им нравится, гостей, и гости приходят, они видят тоже и тоже радуются. Так они воспитываются, без особых усилий. Так вы убегаете по храмам, детей нужно куда-то приткнуть. Вот они так приткнуты и остаются. Поэтому, ну, индивидуально, конечно, но принцип такой, что дом, семейный человек — это тоже храм.
Спасибо большое.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Хотела у вас спросить по поводу амазонских практик.
Каких?
Амазонских практик по поводу использование яда лягушки. У нас очень много сейчас, и это распространено. Подскажите, пожалуйста, подпадает ли эта практика под одной из регулирующих принципов, таких как интоксикация и неиспользование?
А что за практики, я не знаю?
Ну, она называется камба.
Как?
Камба. Используют яд лягушки и ставят вот эти точки при помощи специальных...
Где, в Казахстане?
Да.
Научились уже?
Да.
И что, так же смотрят, видят все?
Да.
Надо их в Амазонку отправить. Это для Амазонки. Я говорю, это умственные спекуляции просто. Люди что-то узнают, потом начинают это придумывать, сами делать, это умственные спекуляции. Они хуже смерти, поэтому, говорится, они опасны.
Благодарю вас.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны примите. У меня такой вопрос, связанный с Шикшей Гуру. А могли бы объяснить вот этот вот момент, как выбрать Шикшу Гуру и понять, есть, ну, как с ним строить отношения?
На протяжении уже многих лет ты задаешь этот вопрос.
Да.
И зачем тебе это?
Ну, я так и не смог... Найти.
Значит, пока не надо, я тебя не заставляю. Как ты насильно примешь Шикшу Гуру, вот непонятно мне. Это же отношения. Это же отношения. Ты, естественно, кого-то слушаешь, если ты преданный. Ты, естественно, будешь кого-то слушать. Потому что у тебя есть интерес к сознанию Кришны. Разве не так? Вот кого-то слушаешь, ты и есть твой Шикшу Гуру. Как еще его принять? У него же не написано, что он Шикша Гуру. Или написано? Документ у него есть, что он Шикша Гуру, нет?
Ну хорошо, у меня уточняющий тогда вопрос. Вот мы когда проходим курс на первую инициацию, там есть такой момент, что когда выбираешь Шикша Гуру, ты должен его утвердить с дикшей, чтобы у них было правильное настроение. Вот. И получается, что нужно же утверждать Шикшу.
Ты про наставника говоришь или про Шикша Гуру?
Про Шикшу.
Прям тебе Шикша Гуру нужен.
Ну, потому что мы же живем, ну, в другом месте, не рядом с вами, не можем всегда вам вопрос задать, допустим, а вот в данный момент...
Ты можешь иметь наставника? Почему на Шикша Гуру? Если такая проблема для тебя.
Ну, иногда наставник дает такие ответы, которые ты не можешь применить в данной ситуации, потому что он не полностью видит картину. Не можешь ему какие-то вещи рассказать наставнику, глубокие там, допустим.
Ну и что?
И как
ну,
будет?
Что? Наставник — это не административное положение. Он не может тебя заставить что-то делать, что ты не хочешь. Вы не понимаете. Это не администратор, который обязан подчиниться. Администратор ты должен подчиниться, если ты в организации находишься.
Да, но ты наставник.
Все понятно.
Я понял.
Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.